Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 октября 2016 года. По дороге к заходу солнца. И вот, когда приведет тебя Бог всесильный твой в страну, в которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею, то дашь благословение на горе Гризим, а проклятие на горе Эйваль, а не за Иорданом, по дороге к заходу солнца, в стране Кнаанеев, живущих в степи напротив Гельгаля, возле Элоней-Море. Тора, Творим, глава Рея. Гора от слова Ирурим – сомнение. Человек всегда находится в сомнениях. Но одни сомнения приводят его к правильному пути, и с их помощью он возвышается. А другие сомнения приводят к тому, что он падает, идет на соглашательство со своей природой. И поэтому на одной горе дается благословение, а на другой проклятие. То есть тут вознаграждение, а там наказание. В духовном же это одна гора, одно место. Там, где ты спотыкаешься и падаешь, там же и поднимаешься. И нет ничего иного, как с помощью правильной работы над проклятиями прийти к благословению. Ведь желание одно, и ты его постепенно исправляешь. Спотыкаешься, исправляешь, спотыкаешься, и так идешь вперед. Вопрос. Сказано, что горы находятся за Иорданом, по дороге к заходу солнца, в стране Кнаанеев. Почему говорится «по дороге к заходу солнца»? Ответ. Когда наступает заход солнца, начинается следующая ступень развития человека. И потому эту ступень надо считать добрым знаком. Ты прошел предыдущее состояние и сейчас переходишь к новому. Оно начинается ближе к заходу солнца, с сумерек, когда ничего не известно. Ты не видишь и не можешь различить между правдой и ложью, правильным путем и неправильным. В таком случае ты должен идти вперед и выбирать верой выше знания. Вера выше знания – это очень серьезный духовный принцип. Только если мы действительно будем идти верой выше знания, то сможем понять различия между состояниями благословения и проклятия, потому что это решается не на уровне нашего земного понимания, а именно возвышением над эгоизмом. При этом решение принимается вопреки всему земному, вопреки нашей логике, нашим отношениям к происходящему. Поэтому все осуществляется в сумерках, в темноте, к заходу солнца. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 22 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Часть 148. Вопрос. Согласны ли вы с моим мнением, что миры Осия, Брия, Яцера и Ацилут – это как диапазоны частот головного мозга – бета, альфа, тета, дельта? Ответ. Все намного сложнее. Вопрос. Изучая 72 имени Бога, обратил внимание на два имени. По написанию они одинаковы. Вав, хей, вав. Но по значению разные. Это путешествие по времени и счастье. Разница в прочтении? Ответ. Это только путешествие в вашей фантазии. Занимайтесь по программе, иначе запутаетесь.
Радиоверсия.
Мужчина, подобный Творцу. Вопрос. На своем жизненном пути я еще не встречала мужчин, равных Творцу. Что означает «мужчина, равный Творцу»? В чем его подобие Творцу? И есть ли у меня шанс встретить такого мужчину? Ответ. Человек, который устремляется к подобию Творцу, старается приподняться над своей природой и желает уподобиться Творцу, отдавая и любя других. Включая себя, допустим, в десятку, я начинаю тренироваться в том, чтобы выйти за собственные рамки. Таким образом, заботясь о товарищах, как бы наполняя их, живя тем, что я устремляюсь к тому, чтобы быть в них, подтолкнуть их, наполнить их, заботиться о них, как о своих маленьких младенцах, я этим уподобляюсь Творцу. Я прошу его, дай мне понимание, дай мне силы, дай мне возможности, чтобы я заботился о них, потому что этим я подобен тебе. Я уважаю, я люблю это твое свойство, я хочу быть таким, как ты. Поэтому дай мне возможность заботиться о них, и тогда я буду ближе к тебе. В принципе, это и есть настоящая мужская молитва. Из урока на русском языке 26 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Качественный скачок к новому состоянию. Вопрос. Мы исчерпали свое развитие на неживом растительном животном уровнях и сейчас должны перейти к уровню человек. За счет чего происходит этот качественный скачок? Ответ. Если мы объединяемся между собой и достигаем такой связи, когда вместо круга начинаем ощущать его центр, то есть себя как одно единое целое в нашем желании, тогда в мире этой мощности, в мире нашего эгоизма и степени подъема над ним, мы преодолеваем уровни 0, 1, 2, 3, 4 для того, чтобы соединиться между собой. Иными словами, эгоизм расталкивает нас в разные стороны, вызывает между нами огромное сопротивление, и тот, кто изучает Каббалу и начинает серьезно реализовывать ее, ощущает в себе отторжение от товарищей, которого раньше не было. По мере обучения он начинает чувствовать это все больше и больше, и в соответствии с тем, над каким уровнем эгоизма мы себя соединяем, возникает мощность объединения, вызывающая на нас окружающий свет – Ормакив. Свет начинает работать на нас, насколько наши желания подобны ему, настолько он светит нам, создавая между нами тождественную себе форму связи. Получается, что мы становимся равными ему, сосудом для его заполнения, который называется душа. Это и есть наше следующее состояние, независимое от времени, пространства, перемещения и находящееся за границами физического мира, о которых говорил Эйнштейн, выше скорости света, выше нашей биологической жизни. Такого состояния мы должны достичь, будучи еще в нашей жизни, в материальном теле, потому что оно абсолютно не мешает нам в этом и существует в определенных циклах до тех пор, пока мы не выйдем на новый уровень. К этому и ведет нас наука Каббала, подчеркивая, что кризис, который охватил мир, на самом деле не кризис. В переводе с греческого он означает «рождение». И это действительно наше рождение на следующей ступени «Адам» – «Человек». Из предварительного урока Конгресса в Праге, 9 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
День деловых женщин. Вопрос. В Америке прошел День деловых женщин, День бизнес-вумен. Как вы относитесь к этому дню и что такое с вашей точки зрения бизнес-вумен? Ответ. Женщины могут очень многое сделать в мире. Если женщина хочет, мужчина не может устоять против ее желания. С хорошей стороны или с плохой, она все равно сделает то, что считает нужным. В этом отношении женщины более влиятельные, чем мужчины. Наверное, этот праздник оправдан, потому что с каждым годом все большее число женщин входит в бизнес и проявляет себя намного более трезвыми, разумными, выдержанными, подходящими для бизнеса, чем мужчины. Вопрос. Что такое роль женщины и место женщины в духовном понимании? Ответ. Дело в том, что мы приближаемся к такому состоянию, когда все мы, мужчины и женщины, должны участвовать в сближении, в соединении, в правильном дополнении друг друга, чтобы создать единое мировое интегральное общество. Мы видим и по древним источникам, что в начале всех путей стояли женщины, а потом это продолжали мужчины. Женщина находится внутри, как бы запуская процесс, а затем идет мужчина. То же самое происходит с точки зрения Каббалы. Именно Малхут, женская часть, запускает весь процесс, поддерживает и направляет его, а мужчина реализует. Все очень естественно. Поэтому чем дальше мы будем двигаться к полному исправлению мира, тем женская часть будет становиться все более влиятельным и решающим фактором. И это не зависит от того, какая страна. То же самое будет и в арабских странах, только может быть более скрыто. Но все равно женское желание, женская воля командует миром, исходя из духовных источников, и поэтому у нас нет никаких возможностей что-то изменить. Мы должны просто понять саму природу и следовать ей. Вопрос. Вы считаете, что будущее за женщиной? Ответ. Будущее за тем, чтобы мужчины поняли правильное женское направление в природе и реализовали его. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 26 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Сколько человек способно исправить мир? Реплика. Творец создал огромное желание получать, и это желание получать облачается сегодня в 7 миллиардов людей. Может ли случиться, что оно облачится в несколько тысяч людей, как пишет Баальсулам, что в последнем поколении могут остаться несколько тысяч человек? Нет разницы, какое количество биологических тел придет, чтобы привести к исправлению желания получать. Или, допустим, 10 человек достаточно. Ответ. Да, главное, чтобы эти 10 человек были воплощением вселенского эгоизма, то есть эгоизм всего человечества, миллиардов людей, сконцентрировался в этих 10, которые собрались бы между собой, отменили этот эгоизм и соединились вместе в единое целое. Это состояние и есть Адам, единая общая душа. Естественно, что эгоизм исправить сложнее, когда он сконцентрирован в 10, чем когда он облачен в миллиарды. Поэтому Каббала призывает нас именно сегодня прийти к исправлению. После Третьей мировой войны будет намного хуже, хотя страдания, которые принесет война, вынудят людей объединиться. Но свобода воли, решение объединяться – эти задачи все равно придется решать. Именно поэтому мы обязаны заниматься исправлением сегодня. Из урока на русском языке 10 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Секрет бессмертия еврейского народа. Часть 3. Секрет вечности еврейского народа в его связи с вечным высшим светом. На протяжении всей своей истории, длящейся уже 5777 лет, начиная с Адама, он связан с высшей силой. Когда этот народ не реализует свое объединение и поэтому не притягивает высший свет в достаточной мере, он получает от нее удары. Если высший свет недостаточно раскрывается в народе Израиля, то на него обрушиваются несчастья и беды, нападают ненавистники и враги. И наоборот, если народ Израиля укрепляет свое единство, то высший свет приближается к нему, принося ему хорошую жизнь. Все другие народы приходят и уходят, сменяя друг друга в истории. Ни один другой народ не сохранился в своем первоначальном виде, начиная с древнего Вавилона, и только народ Израиля вечен. Природа устроена так, что если евреи исполняют свою миссию, то от них исходит подсветка для других народов, благодаря которой все успокаивается. А если народ Израиля не выполняет указания природы, то есть не работает над своим объединением согласно данным ему условиям, то высший свет отдаляется от него, и тогда свечение высшего света не проходит через народ Израиля к народам мира, и не предъявляют обвинения еврейскому народу. Народы мира выступают как потребители высшего света. Народ Израиля обязан быть для него каналом, а сам свет исходит от Творца, поэтому все эти трое работают вместе. Творец бьет народ Израиля, поторапливая их объединиться и получить от него высший свет, чтобы передать его народам мира. А народы мира, в зависимости от того, старается ли еврейский народ провести ему свет или нет, относятся к нему дружески, по-доброму или же совсем наоборот. Так это работает. Евреи стоят между высшим светом и народами мира, а потому страдают и от ударов сверху, и от ударов снизу. Но даже в самые трудные времена, даже после катастрофы, которая по замыслу нацистов должна была окончательно уничтожить еврейский народ, этот народ все же сохранился. Он не может исчезнуть, ведь без него все остальные люди не смогут раскрыть Творца. Это раскрытие может пройти к ним только через народ Израиля. Поэтому весь мир обвиняет евреев, а Творец тоже предъявляет им претензии за то, что они не исполняют свое предназначение. Секрет вечности еврейского народа в том, что он вовлечен в реализацию программы природы. Материальное бессмертие означает, что этот народ существует, не исчез и не сменился каким-то другим народом. Но это временное бессмертие, так как весь наш мир временен и дан на срок 6000 лет, которые скоро закончатся. А до этого времени мы обязаны объединиться как один человек. В конце же этого процесса все народы достигнут вечности, но уже другой, духовной, а не материальной. Продолжение следует. Из 776-й беседы о новой жизни. 13 октября 2016 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.